Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, огромная благодарность вам еще раз от наших зрителей за эксперимент и цикл передач в рамках этого эксперимента, потому что вот они делятся, что это кладезь знаний и открытий, прежде всего внутренних открытий. Вот как они говорили, что как зеркало вот эти передачи, которые поставили перед тобой, и ты наконец-то честно взглянул внутрь себя, честно взглянул вообще, что происходит в твоем внутреннем мире, увидел лицом к лицу вот этого внутреннего своего Эля. И тоже вот некоторые делились тем, что огромным открытием, шокирующим порой было то, что те вещи, которые они считали собой, оказались проявлениями все-таки сознания. И вот тоже такой момент, что хотелось бы еще вернуться все-таки к обсуждению эксперимента и результатов эксперимента, потому что была категория все-таки комментариев, которые говорили о следующем, что хорошо было бы избавить людей от влияния сознания разными способами, в том числе предлагались версии, что, а может быть, достаточно все-таки влияние собственного сознания на человека, а у него есть еще и субличности, есть и влияние третьих сил. Вот почему бы не освободить людей от влияния, скажем, тех же субличностей при помощи той же ваджры или глаза Бога, предать всех субличностей второй смерти или, по крайней мере, обнаружить там каких-то самых активных и отключить их. И, конечно же, возникает вопрос. А позволяют ли такие инструменты, как глаз Бога или ваджра, вообще видеть структуры субличности и вот такие вот манипуляции, скажем так, проводить, отключать вообще субличности и их активности.
Я понимаю наших друзей. Вопрос в действительности он важен, особенно для тех, кто действительно добросовестно занимается собственным развитием, в том числе, скажем, не только духовным, но и интеллектуальным, любопытством. Человек отличается от животных тем, что у него есть любопытство. И в действительности человек, он будет учиться, и он обязан учиться до бесконечности. То есть человек не может остановиться в собственном развитии, понимании и восприятии этого мира. А нам есть куда учиться. Мир настолько непознан, он настолько глубок, и даже наш внутренний мир за человеческую жизнь воспринять практически невозможно. Несмотря на то, что наш внутренний мир, нас как людей, он очень прост. Но для нас на данном этапе развития и понимания тех знаний, которыми мы обладаем, ну, скажем так, он очень сложен. И вот получается парадокс. С одной стороны, он очень прост, а с другой стороны, он очень сложен. Но любопытство отличает человека практически от всех тварей, существующих в этом мире. Пусть они одухотворены, но они не одушевлены. А наличие души, оно способствует не только нашему развитию как Личности, но и нашему сознанию. Сознание, оно всегда стремится к развитию. Но из-за того, что вот это стремление к познанию этого мира и к развитию, это заложено от Личности. И надо понимать, что все эти вопросы, которые возникают, они возникают далеко не просто так. И естественно, человеку, ну казалось бы, ну есть субличности, нету субличности. Но человеку интересно докопаться до истины, до сути. Особенно, когда человек уже сам понимает и знает, и имеет опыт самого факта, что это в действительности так. Что люди, которые жили когда-то, они не где-то под землей в каком-то аду, а что мы как раз, ныне живущие, мы и есть вратами в рай и носителями ада. То есть все в нас. И мы действительно совершенны. И это правда. Но если мы посмотрим, как устроен мир и насколько сильна система, я немножко отхожу от твоего вопроса, но я думаю, это важно знать нашим друзьям, то если мы вот посмотрим, как работает система, она перекрывает первое — это возможность нашего развития, тягу к познаниям. Первое, что убивает тягу к знаниям и познанию мира, это алкоголь и наркотики. Почему? Потому что человек, употребив ну, вот эти токсины, по-другому их не назовешь, он способствует тому, что разрывается связь, опять воздействует на нейроны нашего головного мозга. И даже 50 грамм той же водки или коньяка не имеет значения, но крепкого напитка, то этот напиток после его употребления оставляет в нашем головном мозге целое кладбище нейронов, а остальные начинают блокироваться в огромном количестве. То есть и мы уже как Личность, мы не воспринимаем этот мир. Наше первичное сознание, оно не способно передать целостную картину этого мира. И вот здесь у нас пробуждается животное. Почему? Потому что вторичное сознание имеет доступ практически как вот во сне, в определенных фазах, к нам, к Личности. И доносится информация с огромными искажениями. И мы воспринимаем этот мир уже не таким, каким он является. Из-за этого и происходит, когда за стол садятся умные, образованные люди, и буквально по рюмке выпив, они начинают превращаться в животных. И заканчивается это все, как правило, скотским и свинским состоянием этих, даже высокообразованных в прошлом людей. Но способны ли эти люди к анализу, к стремлению знаний? Нет. И еще раз говорю, нет. Они не способны сделать никаких открытий, и это правда. Все, на что они способны, это к мерзко-пакостным действиям, к плагиату, к заботе о себе, к эгоизму, который выражается в их стремлении взойти по этой социальной лестнице, каких-то званий получить себе, наград ни за что и тому подобное. И интересно, что у них утрачивается и эмпатия, и ответственность за других людей. Почему? Потому что в них начинает доминировать эгоизм. Но тяги к познанию и саморазвитию уже нет. Дальше система использует часто такие инструменты, что забивает людей проблемами настолько, переполняя их жизнь насущными мелочными проблемами. И человек, погрузившись в эти проблемы, он просто в них тонет. Ему не до саморазвития, у него масса проблем, ему бы как-то выжить. И это тоже является очень серьезным инструментом самой системы, чтобы остановить наше развитие. Но как только человек становится на духовный путь, не употребляет ни алкоголь, ни наркотики, начинает выравнивать свою жизнь, он уравновешивает свое состояние хоть немного. Перед ним открывается огромный кладезь, который изучить за всю жизнь невозможно. И у него появляется стремление к познанию. И вот отсюда возникает масса, казалось бы, ненужных вопросов. Опять-таки, это все из-за естественных, скажем так, стремлений нас как Личности к постоянному развитию. И эти вопросы, даже если они кажутся смешными, но они очень актуальны. Можно ли данным инструментом заметить, обнаружить этих субличностей? Я уже молчу противостоять им. Я скажу так. Люди просто упускают анализ. То есть те люди, у кого возникает такой вопрос, они не анализируют целостно, самостоятельно, а стремятся к получению ответа. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы хотим узнать целостный ответ. Да, в нас пробудилась тяга знаний, но анализ еще и стремление к глубокому личному познанию через опыт еще нет. То есть еще сильно сознание. То есть тот, кто стоит за ним. А сознание — это инструмент как раз самой системы. И вот мы должны развиваться через наше сознание, и мы должны доминировать над ним. Любопытство от Личности есть, а стремление к изучению, ну, пока еще особого нет. То есть не подвергаем мы глубокому анализу, не изучаем, не сопоставляем в буквальном смысле мелочь, да, которые дают целостную картину. Но это уже хорошо. Почему? Потому что это говорит о том, что эти люди, они уже люди. Они просто существа в этом мире. Так вот, друзья, извините за такой пролог к данной беседе, но я посчитал, что это необходимо. Это тоже дает понимание, над чем работать, в каком направлении и как подходить к информации. Мы отвечали на этот вопрос, но я повторю. Можно с помощью подобных инструментов, как глаз Бога или ваджра, воздействовать на нейроны головного мозга, на этот механизм их работы. Но субличности, они являются безнейронны, они вообще не имеют тела. И в нашем понимании они нематериальны. Но с другой стороны, они материальны. Они находятся в этом материальном мире. И они реально в нем существуют. Да, на измерение выше. Но факт-то остается, они-то здесь. Поэтому данным инструментом мы не можем пользоваться для того, чтобы выявить субличность. Но можем ли мы им противостоять? Вот здесь скрывается парадокс. Видеть не можем, а противостоять можем. Опять-таки, если активная субличность стремится к доминированию в человеке, ну как в новой личности, живущей в теле, да? Но субличность при этом сильна, в ней много энергии, и она активна. Любое замещение будет, будь то сознание, будь то личности, через нейронную группу. То есть все равно задействуется головной мозг. И вот эти нейрончики субличность пытается покорить. Также через них она все равно будет воздействовать на наши уровни восприятия. Это тоже важно. Почему это важно? Потому что этот инструмент, он является связующим. Или, ну скажем проще, можно ли воздействовать на память человека? Нет. Данным инструментом, ваджрой, воздействовать на память невозможно. Но мы можем сделать так, что человек забудет какой-то конкретный момент времени. Временно или постоянно. Ну, на выбор оператора, того, кто стоит за использованием этого инструмента. И это действительно так. Почему? Потому что память к нам, как к личности, она приходит не из головного мозга, но через него, через нейрон, через определенные группы этих нейронов. И блокировав их с помощью ваджр, мы можем лишить человека выборочно того или другого момента его жизни. То есть видите, как получается, и на память, и на проявление субличности мы можем воздействовать. Но увидеть их невозможно. Глаз Бога не сможет обнаружить. Он может обнаружить человека в любой точке. Почему? Потому что человек, как факт, он состоит еще из нейронов, не только головного мозга, но они рассеяны по всему телу. А нейроны — это очень интересные структуры, которые в самой конструкции человека они выполняют связующую роль. Не только передачу информации о состоянии тела, о нашем психическом состоянии, ну или, так сказать, эмоциональном, да, скажем, не только те гормональные проявления, которые возникают, хотя гормоны у нас тоже проявляются в той или иной степени благодаря нейронам. То есть это очень важный и нужный инструмент. Но еще что важно. Вот эти нейроны, они излучают и воспринимают, опять-таки, они работают как на передачу, так и на восприятие. Особый вид энергии. Ну, настолько ли он особый? Вопрос, конечно, хороший. Но, скажем, именно эта энергия как раз и манипулирует ваджр. И именно эту энергию воспринимает так называемый глаз Бога. Что такое глаз Бога и ваджр? Ну, я бы сказал проще. Это тот же передатчик, приемник и передатчик. Не больше. Радио своего рода или радиостанция, по которой мы можем как воспринимать сигнал, так и передавать его. Простой инструмент. И на сегодняшний день, ну, скажем так, я не открою большой секрет, если скажу, что все мы этим пользуемся в той или иной степени. Вот этот инструмент, он уже давным-давно существует. В той или иной степени. Почему? Потому что любой гаджет в вашем кармане, будь то телефон, будь то компьютер, телевизор и тому подобное, это есть, собственно говоря, более грубое проявление данного инструмента. Ваш головной мозг, в действительности, именно ваш головной мозг, это и есть глаз Бога и ваджр. И мы их используем каждый день, как для восприятия сигнала, так и для его передачи. Еще что очень интересно, человек, он не просто, скажем, ну, набор клеток или грубоматериальных проявлений каких-то там сложных энергий, как и все в этом мире, а это очень интересная конструкция, которая постоянно взаимодействует с любой материей в этом мире. В действительности вся наша материя во всей бесконечности этого океана жизни, она взаимодействует и действительность. Даже мертвые планеты, они живут, они существуют в этой Вселенной. И вот тот камень, который летает, казалось бы, далеко-далеко, совершенно другой галактики, он напрямую взаимодействует с каждым нейрончиком нашего головного мозга. И видно каждого человека, то есть каждый, обладающий нейронами, но здесь хочу подчеркнуть, именно одушевленные, они видны. А вот одухотворенные, их не видно. И здесь тоже есть парадокс. Почему? Потому что там используется другой вид энергии, намного грубее, промежуточный, я бы так сказал, между нашими гаджетами и нашим, ну, скажем, инструментом, тот, который мы называем глаз Бога или ваджра, и работой наших нейронов. Вот здесь вид энергии практически один и тот же. Для сравнения приведу пример. То, что использует, к примеру, наш компьютер или наш телефон, по которому мы связываемся друг с другом, он использует энергию в виде слонов. Ну, чтобы было понятно, да, то есть вот мы информацию передаем слонами. Эти слоны перелетают с одной коробки в другую коробку через промежуточные там, опять-таки, аппараты, те же сотовые станции, через все остальное. Вот эта информация перешла с одной коробочки в другую, и мы друг друга слышим. Это набор слонов. Но слоны состоят из очень маленьких муравьев. И вот то, что мы называем ваджра, та энергия, на которой работают, скажем, нейрончики нашего головного мозга, это и есть муравьи. То есть интересно? Очень интересно. И по факту это так, как ни крути. Но ну, есть еще интересная информация, и она доказывает то, что я говорю сейчас правду. Я думаю, мы еще подойдем к этому моменту. Не хочется сразу все в одну корзину ложить, чтобы понимание было. Но есть еще и промежуточный вид энергии. Ну, давайте назовем его собакой, чтобы было понятно. Ну, муравьи, собаки и слоны. И вот эти слоны, которые представляют из себя в нашем понимании сейчас, это та энергия, на которой работают наши телефоны, компьютеры, именно обмениваются информацией. А собаки — это тот вид энергии, на котором, ну, скажем, нейрончики работают у животных. Вот если мы возьмем и посмотрим нейроны под микроскопом, то мы практически будем видеть одно и то же. Мы будем видеть схожее строение нейронов. Практически у обезьяны и у человека ну, ничем не отличается, и у свиньи ничем не отличается. Но мы ж не свиньи. Есть у них элементарная память? Конечно, есть. Даже если мы посмотрим на муравьев, то и у них мы найдем нейрончики в малом количестве. Но функционально они такие же, как и наш головной мозг. Да, они также, казалось бы, работают на электрическом сигнале, но различие огромное. То есть та информация, которую перерабатываем и которую передаем, она не зависит от количества нейронов. Количество нейронов лишь расширяет возможности. Но человек устроен очень интересно. И в человеке способность замещения одних нейронов другими очень высока. Это действительно так. Не раз об этом было рассказано и в медицине, и великими докторами, которые наблюдали вполне нормальных, адекватных людей, у которых практически отсутствовал головной мозг. Но они продолжали функционировать. Не страдала ни память, ничего, никакие ни когнитивные способности, ничего. Да? То есть люди были практически нормальны. Но заглянув им в голову на КТ или на МРТ, люди были поражены. Такого не должно было быть. Почему? Потому что нейронов практически нет. А тот мизер, который оставался, он адаптировался. Да, эти люди все равно бы отличались. Отличались тем, что тяги познания у них, ну, не было бы такой. Способность пропускная информации чуть ниже. Но замещение, то есть приспособительная реакция в человеческих нейронах гораздо выше, чем такая же, скажем, приспособительная реакция у не одушевленных, а удохотворенных, скажем. Но это не имеет значения, будь то рыба или бабочка, например. И вот в этом есть тоже разница. Почему? Потому что используется другой вид энергии в обмене между нейронами. И вот парадокс заключается в том, что одушевленный, любой одушевленный человек или человекообразный, скажем так, а человекообразный — это наличие личности, сознания и души. Вот три составляющие, которые, ну, мы называем человеком, да, то есть это те необходимые составляющие, чтобы человек стал человеком. И здесь по-любому будет нейронная группа. То есть если человек, ну, скажем, не настолько сильно развит, чтобы переходить в другую форму существования, то такой человек с вот этими нейрончиками, он будет виден, ну, на той же ваджре или, ну, скажем, той же системы, ведь она использует именно этот вид энергии, как ни парадоксально. Но система отличается тем, что она способна оперировать не только муравьями, но, как это ни печально, но и, скажем, собаками и даже слонами. Почему? Потому что вмешивается она. И это тоже легко доказывается. Буквально каждый может проверить, да, каждый с этим сталкивался, но это чуть позже. Так вот, возвращаясь к пониманию, можем ли мы увидеть субличности? Не можем. Это другая форма существования того, кто был раньше человеком. И вот здесь нет никакого парадокса. Есть личность, есть сознание, но нет головного мозга. Душа есть, но душа уже не их. То есть они не могут использовать напрямую ту силу, ту энергию, которая исходит от души к личности, а лишь, извините, как тепло от печки, не больше. То есть нет прямой связи с душой, то, что вот называют серебряной нитью. Это тоже, скажем, очень значимо, и об этом знали в глубокой древности. И самое смешное, я думаю, не открою Америку, что научно это сейчас доказывается. И то, что в нашем головном мозге памяти нет, это тоже факт. А вот вопрос, можем ли мы, используя данные инструменты, ну, скажем так, воздействовать как-то на субличность? Вот это уже вопрос интересный.
Очень интересный.
Да. Мы можем в реальности воздействовать на них. Почему? Потому что мы можем блокировать определенную группу входящих мыслей, которая может воздействовать, то есть перекрывать, ну или усиливать подачу энергии. Ну я, извините, таким простым языком поясню. Это своего рода как, допустим, через шлюз. Мы открываем, воды идет больше, закрываем, вода не идет. Так и воздействуя на нейронную группу, мы блокировать можем сознание, и энергии будет оставаться больше у субличности или меньше. То есть таким образом мы можем активировать или деактивировать субличности в человеке.
Первое,
это интересно, да. Тоже.
Игорь Михайлович, ну вот вы коснулись немножко еще и такого вопроса мыслей. Нам задавали тоже вопрос, а может ли такой инструмент, как ваджра или глаз Бога, читать мысли другого человека? Ведь многим захотелось заглянуть в голову, будь то к правителям или к своим знакомым, или вот в частности, если говорить про правителей или сильных мира сего, посмотреть, что там у них в голове за стратегии, о чем они думают. Позволяет ли такой инструмент, как ваджра или глаз Бога, вот такую функцию осуществить?
Ну, скажем так, увидеть, что в голове, можно. В принципе, на это и направлен глаз Бога. Что мы можем увидеть? К примеру, мы можем увидеть состояние данного человека, в каком состоянии он находится, то есть употреблял ли алкоголь или наркотики, возбужден ли он, доминация определенных гормонов, его физическое состояние, болен человек или не болен, ну вообще его реакция организма, то, за что как раз и отвечают нейроны. Еще мы можем увидеть, ну, о чем он думает в данный момент. Но стратегию увидеть, скажем так, увидеть планы человека, того же политика, да, что он собирается делать, что он планирует, мы не сможем. Все, что мы сможем, это увидеть то, что и у нас в голове, то, о чем думаем мы. То есть, да, вы можете увидеть, ну, извините за банальное, хочет ли этот политик сейчас в туалет, хочет ли он покушать, испытывает ли он жажду. Ну или у него есть какое-то игривое настроение, или наоборот, тоскливое. Это обусловлено гормонами, эмоциями и тому подобное. Это все, что мы можем увидеть. А можем ли мы увидеть его стратегию? Ну, допустим, по какому-то вопросу. Друзья, я вас разочарую. Не сможем. Почему? Потому что даже этот политик не знает ее. Потому что мысли, которые он получает, они к нему приходят. И вот весь ответ. То есть он как бы воспринимает и понимает, и он даже обдумывает, но он ли обдумывает? И вот здесь, ну, я думаю, кроется самая большая загадка, которая не дает покоя очень многим людям, которые занимаются изучением нашей психики, ну и вообще устройством нашего головного мозга, откуда, как приходят мысли и куда они потом деваются. Их в нашей голове, ну, скажем так, точно нет. Да, они приходят. Но в какой форме они приходят? И опять-таки, можем ли мы увидеть конкретную мысль? Да, можем. Понимаете, в чем парадокс? Стратегию мы не увидим, но конкретную мысль увидеть можно. Можно ли, проще сказать, читать мысли человека?
Актуальный вопрос.
Да.
Для многих.
И как-то воздействовать на эту мысль с помощью данных инструментов? Да, можно. Причем не косвенно. Приведу простой пример. Представьте белую корову. Представили, да, друзья? Так вот, если бы вы сейчас находились в ПЭТе, и мы бы видели нейроны вашего головного мозга, те, которые активируются, когда вы думаете о белой корове, мы бы их зафиксировали. То есть именно эти участки. Потом мы бы попросили вас подумать о черной корове. И вот теперь вы подумаете о черной корове. Ну, та же корова, но другого цвета. Парадокс заключается в том, что практически те же нейроны, но с добавлением еще нескольких и с исключением нескольких. И вот здесь мы уже увидели, что вы думаете на вот этом различии, о черной корове или о белой. И в действительности, ну, тот же искусственный интеллект, на котором работает тот же глаз Бога, он бы легко это вычислил. И здесь мы можем судить по работе нейронов, о чем думает человек, о белой корове или о черной. Можем ли мы воздействовать на это? Конечно, можем. Мы можем выключить вообще в человеке восприятие понятия коровы. И тогда человек, глядя на корову, не имеет значения какого цвета, белая или черная, он не будет видеть корову вообще. Для него корова — это будет, ну, какой-то извращенный верблюд или странная лошадь, но не корова. И он никогда не поймет разницы между коровой и лошадью или между коровой и верблюдом, понимаете? Потому что у него все смешается. Он не сможет по фотографии или вживую отличить корову от верблюда. Он будет убежден, что это верблюд или лошадь, но не корова. То есть вот это можно. Но разве это расскажет о целой стратегии, которая разворачивается в нашей голове якобы, да? Нет, не расскажет. Потому что стратегии в нашей голове не разворачиваются. У нас фиксируются картинки, и наш мозг, но наша нейронная группа, она воспринимает исключительно картинки, их моделирует и создает. И вот понаблюдайте просто за собой, как вы думаете и как мысль распространяется в вас, где она находится. А мы как Личность, мы способны воспринять именно местоположение нашей мысли. Где она фиксируется, где проявляется в картинку. Как мы воспринимаем мир? Здесь надо понимать, что центром нашего восприятия зрения и слуха является головной мозг. Поэтому чаще всего мы себя идентифицируем, наше место нахождения в теле именно в голове. Но достаточно закрыть глаза, к примеру, и находиться в тишине, и мы понимаем, что мы себя найти в теле не можем. Но в то же время мы можем себя прочувствовать в любой точке нашего тела. Если мы будем более внимательно к этому подходить и не будем себя направлять силой нашей мысли в ту или иную точку нашего тела, а действительно просто расслабимся и понаблюдаем тему, то мы окажемся как раз за пределами нашей головы. Вот смотрите, как оно интересно, да? Мы увидим, где мы, где наши мысли, откуда, с какой стороны они приходят. Мы увидим эти закономерности. Почему? Одна группа мыслей, исключительно которая вызывает определенные реакции, химические реакции в нашем организме, эмоции, к примеру, негативные. Почему она заходит всегда с правой стороны? Почему то, что, ну, связано с какими-то, не знаю, хитростью, обманом, почему заходит с левой стороны? Почему прошлое, оно всегда заходит сзади и немного спереди? Ну, спереди — это потому, что мы его видим спереди, экран такой. И нам тяжело представить экран сзади нашей головы. Да не важно, скажем так, с какой стороны проявляется картинка. Важно. потому что все находится на своих местах. У нас в голове проектор своего рода, то есть нейрончики. Но мы видим картину целую, мы же не видим ее пиксельно. Ну, тот нейрончик загорелся, тот вот как телевизор отображает. Нет, конечно. Мы воспринимаем это все так, как мы видим здесь. И очень часто наш мозг, ну вот как в примере с коровой, да, если он чего-то не знает, он это дорисовывает и подменяет. Mm-hmm. И часто то, чего не было. Мы чего-то не дослышали, наш мозг дорисовал. Знаете, вот как нейросеть восстанавливает упущенное. Это тоже функция нашего сознания, но не головного мозга. И вот только что мы говорили, что наш головной мозг. И везде, где бы вы ни глянули, что наш мозг, он способен. А по факту единственное, на что он способен, это влиять на нашу химию организма, на восприятие картинок и быть посредником между нашим сознанием, нашей Личностью и нашими субличностями. Ну вот такая правда жизни. И это интересно действительно, и познавать это нужно и важно. Мы должны знать, кто мы и как мы устроены, правильно? И вот парадокс в том, что мы всегда стремимся узнать чьи-то мысли, но даже не знаем, откуда берутся и куда деваются наши.
Игорь Михайлович, ну почему люди все-таки еще интересуются вопросами того, а может ли кто-то прочитать наши мысли? Потому что ну, часто люди сталкиваются с тем, что то, о чем они подумали, вдруг они могут, скажем так, увидеть на экране своего смартфона или на экране своего планшета. И, конечно же, возникают такие мнения, убеждения о том, что наши мысли все-таки кто-то считывает, и даже устройства могут считать эти мысли.
Конечно, могут.
И манипулировать этой
информацией. И вот здесь мы пришли как раз к тому, с чего я начал беседу. Вот смотри, я понимаю, что ты готовилась, но это ты готовилась. А я говорил о ходе развития нашей беседы. Правильно? Угу. Ну, можно догадаться и сказать, ну, раз мы предполагали эту беседу, то я выровнял себя, составил какой-то план нашей беседы. Правильно? А как ответить на такой вопрос? Угу. Вот, к примеру, вы листаете ТикТок по дороге домой, и вам выпадает, ну, как кто-то, скажем, начинает употреблять, ну, мисочку пельменей, да? Угу. Ну, просто пельмени выпали. Ну, забавно, да? Никогда до этого не выпадало, по крайней мере, ну, минимум месяц. Вы приходите домой, а у вас на столе мисочка пельменей. Случайность?
Ого, вопрос.
Или синергия?
Что это такое?
Что это? Угу. И вот здесь то, что ты сказала. Мы часто замечали, что современная техника, наши телефоны, ну они как бы следят за нами, да? То есть, ну это не секрет, собирают информацию, маркетинг, бизнес и тому подобное, службы всякие. Ну это понятно, это нормально. То есть если мы сидим и поговорили о чем-то, обсуждали, к примеру, мы хотим купить тапочки или холодильник. Давайте вот простой пример. Я думаю о том, что нужно купить тапочки. Uh-huh. И вот обсуждаю, какие тапочки мне лучше выбрать. А Татьяна говорит, ну тапочки — это хорошо, но давайте возьмем холодильник. И обсуждаем, какой холодильник. Потом мы на собственных телефонах, которые были, ну скажем так, неактивны, но находились рядом с нами, мы начинаем видеть рекламу в различных соцсетях uh-huh. и про тапочки, и про холодильник. Объяснимо. Uh-huh. Ну вполне объяснимо, техника. Несмотря на то, активно, неактивно, микрофон есть, слушают, искусственный интеллект это все подтягивает. И нам начинает идти реклама того, о чем мы говорили. А вот простой вопрос, и многие с этим сталкивались, и не раз. Когда человеку приходит мысль, то есть он думает, к примеру, о том же холодильнике, он не озвучивает. Беседа вообще идет о другом совершенно. Но человек думает настойчиво о том, что нужно купить холодильник. Или вот у него там проблема с холодильником, надо бы его поменять. И он открывает свой телефон, и ему идет куча рекламы. Вопрос: а что, телефон уже мысли читает? Угу. Когда мы думаем о холодильнике, да, у нас идут картинки в голове. И в принципе, с помощью глаза Бога, да, можно вычислить эти картинки, если они заложены в искусственный интеллект данного аппарата, да? И тогда мы можем манипулировать. Но разве есть такая техника на сегодняшний день? Нет. Как это объяснить? А объясняется это, друзья, очень просто. Это называется синергия. То есть мы своими мыслями, мы действительно можем влиять, но в определенных состояниях и на определенной фазе. То есть наша нейронная группа, она оперирует муравьями, из которых состоят собаки и слоны. То есть можем ли мы мысленно приказать животному выполнить что-то? Да, друзья, можем. Мы можем навязать свою картинку в голове. К примеру, мы создаем фантомы мысленно. Мы представляем что-то, ну, правильно используя технику, об этом мы не будем сейчас, скажем так, рассказывать, это ни к чему. Но тем не менее, выполняя правильные определенные техники, которые использовались тысячелетиями различными магами, различными ламами и тому подобное, мы можем вызвать определенные реакции у животного. Давайте вспомним, ну, того же Бехтерева, Дурова, Павлова. Это люди, которые действительно занимались животными. Это так, скажем так, навскидку, но было масса и других, которые ставили эксперименты, когда никаким жестом, никакой эмоцией, ничем, а именно исключительно мыслью отдавали приказ животным, и они эти действия выполняли. Почему? Да потому что нейроны у тех же животных работают, ну, на энергии, которую мы с вами, друзья, условно назвали вот собаками, да, то есть по форме. Но собаки состоят из муравьев, из тех муравьев, на которых работают наши нейроны. Понятно, если мы будем просто толдычить себе, отдавая приказ, ну, собака этого не сделает. Но используя особые техники, исключительно мысленные, мы можем вынудить животное сделать то, что нам необходимо. Вот это действительно правда. То есть синергия, она существует. И каждая наша мысль, если она направлена на кого-то, она тем человеком, кому она адресована, она воспринимается. Вопрос лишь в том, считывается ли она потом его сознанием, и как она считывается, как ваш посыл или как какая-то форма или еще что-то. Ну, здесь опять зависит от техники передачи этой мысли, от состояния того человека, которому вы отправляете свою мысль. Но разве мы не сталкивались с этим явлением? Сталкивались тысячи раз. И общая синергия, она существует. Опять-таки, каждый раз с этим сталкиваются миллионы людей, каждый день. Когда не вспоминал ты своего одноклассника или друга там с детского садика 50 лет, а потом вдруг ты его вспомнил, и он тебе здесь звонит, да? Или ты сделал два шага и его увидел. Ну как объяснить с позиции логики? Никак. Ты что, его видел за углом? Нет. Ты собирался ему звонить? Да нет, ты о нем даже не думал. А здесь ты вдруг вспомнил, и он тебе звонит. Как это объяснить? Да, взаимосвязь. И весь мир между собой взаимосвязан. И в определенных состояниях, ну, бывают такие наложения, когда мы даже не знаем и не умеем, ну, скажем, пользоваться тем же сотовым телефоном, но случайно, вот как обезьянка, стучим по клавишам, и случайно можем, ну, какой-то выпавший номер, случайно набранный, набрать, правильно? И он может оказаться номером нашего знакомого, чей телефон мы не знали. Ну, так вот скажем. Может же быть такое? Может. Ну, такое вот может быть, часто случается и с нами. Ну, немножко сложнее механизм, но по сути это так. То есть мы, находясь в определенном состоянии, когда мы на что-то отвлечены, мы получаем какую-то мысль, даже не придавая ей значения. Как я говорил, что вот мы листаем какую-то, я не знаю, там, ленту новостей в своем телефоне, и мы видим, как миска пельменей вот нам зашла. Угу. Приходим домой, а там она. Это знак, случайность, совпадение. Но когда таких совпадений масса, и самое интересное, чем больше ты воспринимаешь эти совпадения, чем больше ты изучаешь это все, ты больше их видишь. Это тоже интересно. Почему? Потому что ты учишься уже оперировать муравьями. Ну, разве это не интересно?
Это очень интересно, что это не только получается синергия с неодушевленными существами, но еще и
не только с существами, да, даже с камнем. Угу. Весь
с
мир,
гаджетами совсем.
Конечно, угу. Весь мир он очень интересно устроен. Я скажу проще. Если мы вот посмотрим, да, как на прошлом форуме рассказывали про вот эту гипотезу, я имею в виду змеек, из чего состоит мир, о их линейном и узловом состоянии. Угу. Ну, Это очень упрощенная модель, но она говорит о мироустройстве. И вот представьте, весь мир из этого состоит. Но это все имеет одну форму, одну суть. Но змейки — это не все. Эти змейки — это всего лишь проявление определенной энергии. А кто задает им ту или иную характеристику? Кто меняет их местами и заставляет двигаться в том или ином направлении? И вот здесь мы подходим уже к сути вещей. Мы подходим уже к информации. Угу. То есть то, что мы называем информацией, это тот вид, ну назовем его так, энергии, хотя сложно уже его назвать. Но с другой стороны, это энергия, это сила. Ну, скорее, это сила, чем энергия. Но можем ли мы обладать вот именно вот этой силой? Я скажу так, человечество способно обладать такой силой. И мы обладаем ей, в действительности обладаем. Но использовать ее разумно, обдуманно, ну как тех же муравьев, да, там в глазе Бога, в ваджре или еще в чем-то, мы сможем только как минимум на пятом уровне развития цивилизации, которую по факту цивилизацией мы еще не стали даже видеть. А уже нам хочется, и мы стремимся к этому познанию. Вот тем человек и отличается любознательностью и стремлением, скажем, познать все это мироустройство, что как причинно-следственные связи выявить, ну даже те же субличности. Ну интересно ж, как они живут.
Вот, кстати, субличности. Энергоинформационная такая структура, скажем так. Их нельзя определить при помощи ваджры или глаза Бога. Но задавали нам вопросы относительно того, а можно ли каким-то образом понять, есть ли они в тебе, сколько их в тебе, каковы там они, есть ли такие инструменты вообще. Увидеть есть. И заглянуть туда и посмотреть, есть ли у тебя субличности, сколько их, активны они, нет.
Ну я понял вопрос, конечно. Скажем так, человеку интересно, как у него душа чистая, нечистая, есть ли в нем субличности. Ну, согласитесь, живешь, и в то же время ты, ну, скажем
сколько
так,
вас в коммунальной
в конечном
квартире?
Счете, да, ты понимаешь, что ты в действительности находишься не в собственном теле, а какая-то коммунальная квартира. И причем оплачиваешь только ты, а они нет. Как-то нечестно, и тебе уже хочется узнать, сколько там подселенцев этих тебе. Я скажу так. В действительности издревле существовал метод, и он очень прост. Человеческие возможности, они огромны. Но опять, нужно создать условия. А условия, они простые. То же, что часто использовалось в магии. Но раньше использовали медь, очень хорошо отполированную, потом покрытую серебром, очень хорошо отполированную. Потом позже уже, когда появились зеркала, начали использовать зеркала. Почему? Потому что имеет отражающую способность, и это крайне важно. Но здесь нужно исполнять определенные условия. Это интересно, я понимаю. Но каждый может попробовать. Простые действия. Садишься на стул. Ножки должны быть ровно, то есть вот поставлены под углом там 90 градусов. С ровной спиной, то есть должен сидеть. Перед тобой должно быть зеркало. Ну это можно использовать зеркало, в принципе, и что в полный рост, там на шифонере, на дверце, там, ну у кого какая. Но зеркало не должно находиться выше ваших колен. Вот что важно. Оно должно быть или ниже, или на уровне колен, и не ниже вашей головы. То есть понятно, да? То есть зеркало должно находиться как раз в таком положении, чтобы вы полностью в зеркале видели себя и голову, и чуть выше головы, и ваши колени. Это важно. Потом использовалось, ну всегда раньше лучина, потом свечи использовали. То есть источник небольшого света, но лучше взять свечу, проблем нет. Можно взять церковную, обычную тонкую свечу, поставить ее на какую-то подставочку, чтобы удобно было. Но свеча должна гореть именно на уровне солнечного сплетения. Это важно. Выше, ниже будет искажаться. Почему? Ну мы же понимаем, это свет, да? То есть свет, он отражается, скажем, не только в зеркале, но он отражается и от нас, в наших глазах. То есть мы его воспринимаем. Это важно, это распределение света. И вот здесь нужно просто сесть, успокоиться, как в аутотренинге. То есть в принципе в том же аутотренинге. Убрать лишние мысли, убрать лишние эмоции. Ручки лучше положить на колени. Спокойно, просто расслабиться, сесть. В темноте. Темнота должна быть абсолютно. Это одно из условий. Не должно быть никаких других источников света, кроме этой свечи, между вами и зеркалом. Важно, расстояние между вами, то есть вашим солнечным сплетением, И зеркало не должно быть ни дальше, ни ближе, а приблизительно вот от 90 сантиметров до метра. То есть это важный момент. И ровно посередине этого расстояния должна стоять свеча. Ну берем метр. Это так удобнее считать. Почему? Если дальше, происходит искажение. Если ближе, тоже происходит искажение. Ну здесь банальная физика, здесь ничего сложного. Это понятно. То есть свеча находится на уровне вашего солнечного сплетения. Вы, наблюдая за ней, то есть чуть дальше вы будете искажать картину. Приблизившись, свеча становится ближе, неправильно распределяется свет, тоже искажается. Вот для того, чтобы действительно легко провести данный опыт и получить в действительности результат, нужно соблюдать и такие вот простые правила. Свеча на уровне солнечного сплетения посередине, через 50 сантиметров от вас и за 50 сантиметров до зеркала. Просто сесть, успокоиться, смотреть исключительно себе в отражение, в глаза. То есть здесь важно не гулять взглядом по телу и ничего не оценивать, не цепляться ни одной мыслью, не за то, как вы выглядите, как горит свеча, не обдумывать, как колышется ее пламя, ничего. Просто смотрите себе в глаза, не отводя взгляда, своим периферическим зрением за свечой, то есть именно на зеркале, чуть ниже солнечного сплетения, вы сосредотачиваете свой взгляд именно периферия. Но взгляд ваш направлен глаза в глаза. И вот здесь вы начинаете понимать, насколько, блин, магия — заманчивая вещь. И что даже атеисты сейчас, пока я рассказывал, они очень внимательно начали слушать. Даже те, кто ни в Бога, ни в чёрта не верит. А вот эту ерунду магическую очень внимательно слушает ваше сознание. Ведь сколько интересного было рассказано до этого. И сознание так не напряглось. А здесь оно уже прям записывать все собралось. Почему? Потому что это магия. Это сила. Та сила, которая творит этот мир. Это та сила, которая управляет информацией. Или, правильнее бы сказать, является эта информация, которая создает этих змеек и заставляет их двигаться в том или ином направлении, переходить из состояния линейного в узловое, создавать формы материи, менять материю, влиять на наши взаимоотношения. Почему? Потому что это власть. А что дает власть? Врил. А врил — это то, что каждый человек платит за свое существование о той свинье под названием бес. И все. И мы приходим к пониманию этого мироздания. Очень простой пример вам, друзья. Наше сознание очень падко на все, что способно дать нам тайную власть, явную власть. Лишь потому, что ты больше сможешь получать врил. А врил нужен вашему сознанию, бесу вас. А бес, ну это желудок без дна. Сколько ни корми, ему все мало. И какой бы властью ты ни обладал, бес будет давить все больше и больше. Сколько бы врила ты ему ни отдавал, он будет давить все больше и больше. И вот давайте вернемся. В одной из передач мы обсуждали с вами, друзья, Эля. Что в действительности это был лучезарный человек, лучший из лучших. Он практически одной ногой находился в раю. Он очень сильно помогал людям, и его любили все. И люди, вернувшись в хаос, в действительно неуправляемый процесс, для того, чтобы его стабилизировать и улучшить собственную жизнь, назначили его главным над собой. Вручили ему огромную власть. И вот этот ангел во плоти превратился в падшего ангела. В Люцифера, в дьявола. Ну это в легендах, ну и по жизни так. То есть человек, который в действительности был практически ангелом, он стал мытарем сатаны для того, чтобы просто кормить свиней свое сознание и тех бесов, которые доминировали в нем. Вдумайтесь, потратить жизнь, променять будущее, променять вечность на то, чтобы кормить свиней. Это невозможно сравнить. Вечность и мытарство. А почему? Потому что сознание всего лишь хочет кушать. И вот поэтому магия столь привлекательна, как инструмент власти, дающая время.
Очень доходчиво, Игорь Михайлович, променять возможность стать источником на то, чтобы быть просто мытарем системы.
Конечно.
Игорь Михайлович, огромное спасибо вам за эксперименты и за этот эксперимент, потому что нас просили наши зрители в комментариях, что было бы здорово, если бы Игорь Михайлович проводил такие поучительные эксперименты. Вот, потому что очень доступно, наглядно, в режиме онлайн ты понимаешь всю суть свою внутреннюю, ты понимаешь, на чем тебя система ловит и каким образом еще усовершенствоваться на духовном пути, над чем еще поработать, как говорится, над собой, над какими моментами. И огромное-огромное спасибо за такие, правда, уроки в режиме онлайн, потому что это делает нас ближе, ближе к источнику, все-таки к источнику жизни.
А это самое главное.
Да, да, да.
Наш каждый сделанный шаг в этом мире должен приближать нас к Богу. А нет более лучшего и быстрого пути, чем стяжание любви Божией. Поэтому, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
Огромное спасибо вам.
Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божией.